Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1025-я встреча у нас сегодня, и мы с вами возвращаемся сегодня к Новому Завету. Мы переходим к первому соборному посланию апостола Петра. А перед нами весьма примечательная книга, написанная весьма примечательным автором. Давайте же, прежде чем читать эту книгу, скажем несколько слов о самом апостоле Петре. Некоторые, кстати, называют его неграмотным рыбаком. И очень зря называют. Да, конечно, он рыбак, он был рыбаком, когда Иисус призвал его. Однако, как можно назвать необразованным или неграмотным человека, который провел 3 года в школе самого Иисуса Христа? И, кстати, 2 послания апостола Петра очень хорошо и убедительно доказывают, что он далеко не был неграмотным или необразованным человеком. Потому что Петр говорит о доктрине, он затрагивает непростые вопросы. И это проявляется в том, как Петр разворачивает перед нами, изъясняет нам некоторые важнейшие евангельские истины. Такое изъяснение мы увидим уже буквально в первых стихах 1 главы 1 послания Петра. Он сразу переходит к делу, он говорит о некоторых величайших доктринах, таких как предизбрание, предузнание, освящение, послушание, кровь Иисуса Христа, Троица, благодать Божия, спасение, откровение, слава, вера, надежда. И это буквально в 1-3 стихах. Ну и как после этого его назовешь неграмотным рыбаком? Конечно, мы не можем с таким согласиться. Но что правда, то правда. Он спотыкался и бормотал порою что-то невнятное в самом начале своего хождения со Христом, в самом начале своего апостольства. А порою он говорил то, что на самом деле стоило и не говорить. Он говорил там, где стоило промолчать. И, с другой стороны, он молчал или говорил не то там, где стоило сказать. Однако, когда наш Господь его увидел, он сказал: «Да, ты теперь, конечно, довольно слаб, но я сделаю тебя Петрос, я сделаю тебя камнем, скалой, и ты будешь построен на основании, где скала – сам Христос». Кстати, мы часто говорим о том, что Петр – это камень, слово «Петр» или «Петрос» переводится как «камень», а в данном случае и камень, и скала тоже, потому что камни, о которых там идет речь, это именно скалы, то, на что можно встать, то, на что можно опереться. И Петр очень четко говорит, что церковь построена именно на Христе, а не на нем, не на Петре. Да, его имя действительно означает «камень». И при этом он делает весьма интересное утверждение. Он говорит о других верующих, что они тоже камни. Мы с вами об этом еще будем говорить, мы с вами это еще будем читать, но я хочу сейчас забежать немножко вперед и прочитать 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То есть Петр говорит, что всякий верующий – это камень. Симон Петр не превозносится, не возвеличивается, не занимает доминирующую позицию. И мы с вами это еще увидим. Да, в начале послания он называет себя апостолом, но он только один из апостолов, даже при том, что во всех перечислениях апостолов он называется обычно первым. И наш Господь Иисус Христос избрал именно его, чтобы Петр проповедовал первую проповедь в день Пятидесятницы. Однако Господь не дал Петру никакого особого положения, никакого превосходства перед другими. Послушайте, как говорит о себе сам Петр в своем первом послании, 5 глава, 1 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Смотрите, не верховный апостол, не верховный пастырь, а сопастырь и свидетель. То есть Петр говорит «я один из вас». Ни в коем случае он не ставит себя выше других. Скорее всего, Петр написал свои послания уже после того, как Павел написал свои. И это первое послание, которое мы с вами будем изучать, написано между 64 и 67 годами по Рождеству Христову. Уже после того, как кровавый тиран Нерон восшел на римский престол. И тогда уже начались гонения против христиан. И Петр написал оба свои послания примерно в это время. А где же находится Петр, когда пишет эти письма? Об этом идут жаркие споры. Смотрите, сам Петр утверждает, что он пишет из Вавилона. Да-да, если вы это не замечали, заметьте, пожалуйста, это в конце первого послания Петра, 5 глава, 13 стих. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». Что это за церковь в Вавилоне? Многие считают, что Петр использует слово «Вавилон» метафорически, и под этим он понимает Рим. Но с чего бы ему так писать? Да, апостол Иоанн в Откровении Иоанна Богослова действительно будет так формулировать. Он использует символизм. Но у Петра символизма в принципе гораздо меньше. В своих посланиях он предельно конкретен, предельно практичен. Если бы он захотел сказать «Рим», то он так бы и сказал. «Приветствует вас римская церковь». Я лично полагаю, что Симон Петр никогда не был в Риме и не видел Рима. Да, он был, конечно, в Малой Асии, и это одна из провинций Римской империи. Но все же не Петр, а именно Павел открыл Евангелие для жителей Рима. А Павел никогда не пошел бы в Рим, если бы Петр побывал там до него, потому что Павел предельно четко излагает свой принцип. Он не ходил проповедовать туда, где Евангелие было уже проповедано до него, а в Рим он пришел. Значит, Евангелие там еще не было проповедано. И я считаю, что церковь в Риме основал не Петр, а Павел. Я понимаю, что в этом представлении расхожусь с представлением большей части христианского мира. Но в данном случае я веду эти программы. Соглашаться вам или нет – дело ваше. Я высказываю свою точку зрения. Сразу скажу заодно, что эта или другая точка зрения по данному вопросу никакого отношения к спасению не имеет. Между прочим, есть еще один аргумент в пользу того, что Петр был не в Риме, а в реальном Вавилоне. Посмотрите, какие места он упоминает. Давайте прочтем первое послание Петра, 1 глава, 1 стих. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии». Если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что это территория современной Турции. И перечисляя эти места, Петр идет с востока на запад. И понимаете, если бы он находился в Риме, то было бы как-то странно перечислять места в Малой Асии, да к тому же начинать от самых дальних и идти к самым ближним. Ведь обычно все-таки идут от ближних к дальним. От того места, где вы находитесь, к самым удаленным точкам. Собственно, Иисус так говорит. «И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли». Он идет, как мы видим, от ближнего к дальнему. Так что у нас есть, как мне кажется, все основания полагать, что Петр действительно был в Вавилоне, а не в Риме. Вы помните, конечно, что по окончании Вавилонского плена лишь небольшая часть евреев вернулась из Вавилона в обетованную землю. И это значит, что в Вавилоне оставалась еврейская община. Да и сам Вавилон оставался великим городом на реке Евфрат. Ну и мы помним, что уже в новозаветные времена при императоре Клавдии начались преследования евреев. И людям надо было как-то спасаться. Именно тогда Акила и Прескила пришли в Коринф. Однако евреи уходили в самые разные места, в том числе и в Вавилон. Но преследования были обращены не только против евреев, но и против христиан. И им тоже надо было искать безопасное место. Так что в Вавилоне была еврейская община. Я вполне могу предположить, что Симон Петр был апостолом, который шел к евреям, находившимся в рассеянии. И некоторые из них были в Вавилоне. Петр пошел на восток, в то время как Павел пошел на запад. Мы уже сказали, что Петр говорит о многих важнейших доктринах. Однако делает он это не холодно, не отстраненно. Петра иногда называют апостолом надежды, в то время как Павла – апостолом веры, а Иоанна – апостолом любви. В послании Петра снова и снова делается акцент на надежде. Однако я считаю, что тема этого письма лучше всего выражается словом «страдание». Некоторые скажут, что ключевое слово здесь – благодать. И Петр подчеркивает благодать Иисуса Христа. Да, так оно и есть. Однако слово «страдание», а также его формы и родственные слова, встречается в этом послании 16 раз, а слово «надежда» всегда с ним связано. Христианская надежда в страдании или надежда христиан в страдании. Вот, по-моему, вполне уместное название для этого первого послания святого апостола Петра, для формулировки темы этого послания. Хочу предложить вам такой план послания Петра. Первая глава с 1 по 9 стихи говорят о страдании и уверенности христианина. Первая глава с 10 по 25 стихи говорят о страдании и священном писании. Дальше главы со 2 по 4 – это страдания христианина и страдания Христа. Пятая глава – страдания и второе пришествие Христа. Так что мы возвращаемся к теме страдания, которая была у нас уже раньше. И также мы возвращаемся к теме страдания Христа. Мы тоже ее уже видели, например, в послании Иакова. Мы видели ее в послании к евреям. Мы видели ее у пророков. И вот это и есть, по большому счету, тема первого соборного послания Петра. Однако раскрывается она у Петра по-особому. Петр говорит, основываясь на богатом личном опыте. Доктор Лейтон в своей книге по посланию Петра делает такое наблюдение. Если говорить о духовных вопросах лишь от третьего лица, лишь отстраненно, то неизменно получается холодно и безжизненно. Однако, когда человек может говорить об этом как личном переживании, пропустив все это через себя, став сопричастником, заинтересованным лицом, если хотите, вот тогда разговор об этих вопросах оживляется твердой верой и жаркой посвященностью. Человек уже не просто рассказывает, а делится от всего сердца. И сердце переполняется радостью, и из него исходит прославление Бога. Вот так писал когда-то доктор Лейтон. И мы с вами увидим, что, проходя через страдания, Симон Петр подчеркивает именно радость. И тут я хочу сказать очень важную вещь. Сегодня у нас есть немало молодых проповедников, которые хорошо умеют изъяснять Божие Слово. Я их с удовольствием слушаю. Но порою возникает сомнение. Как сказал один известный проповедник про молодого и очень красноречивого пастора, знаете, он будет хорошим проповедником после того, как пострадает. И да, со временем этот молодой пастор на личном опыте понял, что значит стоять за Христа. Ему довелось стоять у могилы своего ребенка. Он испытал на себе гонения, и были проблемы в его церкви. И вот потом о нем отзывались уже иначе. Говорили: «Да, он великий проповедник». И вот это величие было основано на то, что он верующий человек, он знает и любит Господа Иисуса Христа, на том, что он читает и изучает и постигает Божие Слово, и он постигает Господа через Божие Слово, но также величие проповеди основывалось на том, что человек сам через многое прошел, человек пострадал сам, а потому ему было что сказать другим. Вот в этом, друзья мои, и есть разница между начинающим молодым проповедником и проповедником опытным, пострадавшим.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Симон Петр говорит, основываясь на опыте. Ну а сегодня люди часто проповедуют теорию. Они сами ничего еще не пережили, они сами ничего еще не знают. Да что я все о других и о других? Помню, как в молодости я проповедовал о страдании, о том, как важно твердо стоять за Господа. Я даже ходил тогда в больницу к людям и говорил им добрые и правильные слова. Но я начал что-то понимать лишь после того, как сам попал в больницу и провел там довольно много времени. И вот именно тогда ко мне в больницу пришел молодой пастор, который стал говорить мне правильные вещи, правильные слова. А я на него посмотрел и говорю: «Брат дорогой, я все это много раз слышал. И более того, много раз говорил все эти слова другим людям. Брат, я тебя понимаю». Но знаешь ведь какая штука? Ведь ты, в отличие от меня, сейчас встанешь и отсюда уйдешь здоровым. Вот тогда, в то время, в больнице, Господь изменил мое отношение к страданию и к людям, которые страдают. Господь стал проводить меня через страдания, и это было очень важно. Бог проводит нас через страдания еще и для того, чтобы мы выяснили ответ на простой вопрос. Вот эта теория, которую мы людям объясняем, она верна или нет? Мы сами для себя можем ее принять или нет? И я по жизни понял, что да, это не просто теория, но то, что мы проповедуем людям, верно. Это учение верно, и это общение верно. Это знакомство с Богом, это встреча с Богом, это общение с Богом. Все это существует на самом деле. И сейчас это для меня уже далеко не теория. Я знаю, что это так и есть. Божие Слово так говорит, и я ощутил это на практике, как говорится, на собственной шкуре. И о некоторых вещах я уже сегодня и не спорю, потому что знаю их лично. Ну, например, вы ведь тоже не будете ни с кем спорить, сладкий мед или нет. Если я вам скажу, что мед кислый, то вы-то все равно знаете, что он сладкий. Если я называю его кислым, то это, знаете ли, уже мои проблемы, и спорить со мной вы не будете. Так вот, точно так же и я знаю, что такое христианство, и я знаю, кто такой Христос на личном опыте. Понимаете, когда-то я был христианином-спорщиком. Мне казалось, я как-то уже признавался в этом в эфире, что можно привести человека к покаянию через спор, через дебаты. Да, через дебаты можно помочь человеку решить какие-то вопросы. Но к покаянию человека приводит только Иисус Христос, никак не рациональные аргументы. Я имею в виду именно покаяние, именно тот шаг, когда человек говорит Господу: «Прости, я каюсь перед Тобою, я отворачиваюсь от греха и поворачиваюсь к Тебе». Это, друзья мои, действие Божьего Духа, действие Божьего Слова. Так вот, я знаю, кто такой Христос и что такое христианство на личном опыте. И я также верю, что будет это и ваш опыт. Но вначале, конечно, не мой и не ваш, а это опыт апостолов, в частности, опыт Симона Петра, проявление которого мы находим здесь, в этом послании.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, мы с вами подходим к первому разделу – страдания и уверенность христианина. И, честно говоря, есть немало людей, которые никогда не испытывали в своей христианской жизни настоящей подлинной уверенности, защищенности, надежности. Есть такое учение – уверенность в спасении. И для меня оно долгое время оставалось просто учением, просто теорией. Да, я, конечно, в это верил. Однако в моем сердце долго не было мира по этому поводу. Уверенность оставалась в голове, но не в сердце. И есть немало людей, которые верят, принимают это учение. Но самого этого переживания, самой этой уверенности у них в сердце тоже так и нет. Почему? Потому что страдания и уверенность христианина идут рука об руку. И знаете, что мы обретаем, когда проходим через страдания? Мы обретаем радость. Вот вы представляете, радость в жизни верующего? Прочитаем еще раз, не торопясь, первое послание Петра, первую главу, первый стих. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным». И вот это слово «избранным» может относиться либо к первому, либо ко второму стиху. Я думаю, что это такое переходное слово или слово-связка. Мы к этому еще подойдем. Но прежде всего имя Петра, первое слово послания. Петр – человек-камень, человек-скала. И Петр теперь знает, что значит стоять за Христа. Он знает, как это, когда тебя арестовывают, допрашивают, сажают в тюрьму. Он знает, как это, когда тебе угрожают. И он знает, что впереди его ожидает крест. Да, Петр был распят на кресте, но распяли его вниз головой, потому что он посчитал для себя невозможным, чтобы его распяли так же, как и нашего Спасителя. Петр знает, о чем говорит. И вот что я вам скажу. Меня не впечатляют профессора богословских семинарий, у которых нет реального личного пасторского опыта. Они не знают проблем пасторства, потому что никогда не переживали этого лично. И вот когда они встают и начинают развивать какие-нибудь очередные богословские теории, я всегда хочу просто открыть первое послание Петра и прочитать его еще раз. Потому что я верю Петру и не верю этим молодым теоретикам, которые пока еще не испытали жизни. Простите, что я так говорю, но так оно и есть. Я хочу слушать человека, который знает, о чем проповедует, который ощутил это в своей жизни и готов передать это другим. Вот такое слово я хочу слушать. И вот он о себе говорит: Петр – апостол Иисуса Христа, и ничего больше. Он один из апостолов. Да, его обычно упоминают первым в списках, но я не готов ставить его выше других апостолов. Помните, как отзывается о нем Павел? Он говорит: «Я ходил в Иерусалим к так называемым столпам церкви, но, говорит, я принял Евангелие не от них, а от Иисуса Христа». Мы с вами это читали в послании к Галатам. Кстати, Павел ведь тоже говорил на основе личного опыта. Он знал, о чем рассуждает. Дальше Петр пишет, обращаясь к странникам, рассеянным по восточным провинциям Римской империи. Эти люди по национальности евреи, Они называются диаспорой, то есть рассеянными, находящимися в рассеянии. Они уже не в Палестине по разным причинам. Они оказались рассеянными в различных местах. И помните, Павел в начале своего второго миссионерского похода хотел пойти в Вифинию, но Дух Божий его туда не допустил. Возможно, именно потому, что Симон Петр там уже был. И Петр пишет к тем людям, к которым он направлен в качестве апостола. Павел – апостол язычникам. Петр – апостол для израильских христиан, то есть христиан из евреев, потому что многие обратились в то время ко Христу. Ну а дальше мы с вами читаем второй стих, но начнем мы с заключительного слова первого стиха. «Избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится». Здесь перед нами очень важные доктрины. Например, доктрина Троицы, то есть избранным по предведению Бога Отца, дальше освящение Духом, в послушании и окроплении кровью Иисуса Христа, Господа нашего. Вот вам Троица. Прямо здесь, в одном стихе. И Библия говорит о ней неоднократно. Этому учит апостол Павел, этому учит и апостол Петр. И также Петр говорит об умножающейся благодати и мире. Мы к этому с вами тоже подойдем, но сначала мы все-таки будем говорить о доктрине предизбрания. Это обширный и очень важный разговор. Так что я сегодня его не буду начинать, сегодня не хватит на это времени. Но подготовьтесь, пожалуйста, к следующей встрече. Эта подготовка предполагает серьезную молитву. Так что давайте молиться, давайте готовиться. Продолжим в следующий раз. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.